Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник», и обсудим с экспертами самые главные новости к этому часу. Поможет нам в этом сегодня политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, приветствуем вас.
Приветствую.
Дмитрий Геннадьевич, ну вот, пожалуй, одно из самых главных – это ответы на вопросы, которые дал Владимир Путин после завершения рабочего визита в Туркменистан. Очень он много важного прокомментировал, в том числе ход специальной военной операции и провокацию в Кременчуке, и про отношения с Западом, и про НАТО, поступление новых членов. На ваш взгляд, Дмитрий Геннадьевич, на что стоило особо обратить внимание?
А на мой взгляд, конечно, мы являемся рабами вот этой текущей, как принято говорить, повесточки. В действительности, самое главное, что произошло в столице Туркменистана и вообще в ходе визита в Туркменистан, это заключение долгосрочных соглашений, а о некоторых мы и даже не знаем. Это прежде всего по Каспию встреча. Там очень интересные вещи обсуждались, в том числе по экологии Каспия, по Каспийским транспортным коридорам. Это новый этап партнерства с Туркменией по газу и так далее. Это будет иметь очень большое значение. Но мы, да, мы, конечно, сориентированы на то, чтобы прореагировать на вещи, связанные со специальной военной операцией, с комментариями верховного, в данном случае, главнокомандующего, не просто президента, по поводу вот этой тусовки G7 и абсолютно, на мой взгляд, абсолютно безобразной. Действительно, тут сложно подобрать другой эпитет, нежели употребил Владимир Владимирович. Так, и по поводу действительно Кременчуга. Хотя это все гораздо менее важно с точки зрения дальнейших перспектив развития страны, чем те экономические и социально-экономические вещи, которые обсуждались и были договорены на встрече в верхах. Вот это, к сожалению, это особенность нашего сегодняшнего политического сознания. Но да, действительно, мы получили очень много таких новых сигналов. Вернее, ну как новых? Ну, послушайте, президент уже, наверное, раз в десятый говорит, что все цели специальной военной операции будут доведены до конца. Что главная цель – это обеспечение безопасности России и обеспечение полной безопасности и целостности Донбасса в пределах двух, так сказать, народных республик. Но это я вот слышу раз в десятый. Его все время спрашивают, а вот все-таки, Владимир Владимирович, вот все-таки вот доведем мы, да, значит, специальную военную операцию до достижения тех целей, которые вы поставили. Владимир говорит, да, доведем. А, ну ладно, и хватает этого. К сожалению, вот еще раз говорю, наше общественное мнение, так называемое, оно вот такое очень сиюминутное, меня это очень тревожит. Хватает вот этого абсолютно четкой фразы, которая никаких других толкований не предусматривает, ну, на неделю. А дальше опять начинается, а вот, может быть, вот все-таки вот мы где-то, кто-то, как, знаете, в советское время говорили, если кто-то кое-где у нас порой. Вот, что комментировать G7?
Дмитрий Геннадьевич, тут, знаете, просто спрашивают постоянно, потому что, а вдруг что-то изменится? И никто не спросит, и никто не узнает. Поэтому нужно убедиться, с одной стороны. А с другой стороны, я с вами согласен, Дмитрий Геннадьевич, нужно постоянно говорить о развитии.
Ужас-то в чем? Что если не изменится ничего, то мы обязательно додумаем что-то. А вот давайте посмотрим, как слова стояли во фразе. Знаете, это мне напоминает, такие политологи были, советологи в Америке. Они какие-то крупные политические выводы делали по тому, как кто стоял на мавзолее.
Да-да-да,
ну, это дело. Же... Ну, вот, а в действительности самое важное, в действительности, вот за последнюю неделю, это был БРИКС, так? И второе, это был саммит Каспийской пятерки, на котором действительно говорили о будущем. Вот вся проблема, например, G7, что они говорили о прошлом величии, как бы его вернуть, вот этого коллективного Запада, и немножко о настоящем, как продлить агонию киевского режима и воевать до последнего украинца. Да? И это как бы у нас очень многих взволновало. А когда собираются люди, которые начинают говорить о будущем, а там действительно Каспийская пятерка, это одна из, на мой взгляд, перспективнейших таких, она, конечно, такая полуформальная, это в организацию, вероятнее всего, не очень выльется, но, тем не менее, это такая площадка, наиболее практически ориентированная из всего того, что мы сейчас видим. Вот мне говорят, да, это как-то так.
Мне кажется, что важно действительно поговорить о развитии. Текущий момент, конечно, тоже оставлять нельзя, но мы о нем уже несколько слов сказали. Дмитрий Геннадьевич, а вот, собственно говоря, знаете, очень часто сейчас смотрю, подчеркивают сам факт того, что это первый зарубежный визит Владимира Путина с, там, ну, с 24 февраля точно, а может быть и ранее. Как считаете, вот это действительно такой знак, не знак чему-то?
Это знак, ну, конечно. Ну, послушайте, Владимир Владимирович, это человек, который работает на не как бы политическую деятельность свою, ну, работает, давайте уж так говорить, напрямую, на нюансах, так? И в действительности надо смотреть некоторые такие знаковые вещи, у него случайных слов почти не бывает там и так далее. Конечно, тот факт, что Владимир Владимирович, будучи, еще раз, в Туркмению полетел не просто президент Российской Федерации, а президент и Верховный Главнокомандующий. Это очень специфический момент. И тот факт, что Верховный Главнокомандующий нашел возможность лично полететь навстречу и встретиться и с бывшим президентом Туркмении, и с нынешним президентом Туркмении, так говорит... прежде всего, о понимании важности развития этого региона, это действительно так. Потому что, например, Туркмения, это что? Это же не только Каспия, которая потом была. Действительно, очень интересная встреча. Это была встреча, где впервые на моей, вот что называется, за последний там, год-полтора были подняты вопросы практической реальной экологии. Это сделал Ильхам Гейдарович Алиев, да, который там поднял вопросы обмеления там, и так далее. До этого это вот экология, это вся в духе Греты Тунберг, да, такая общетеоретическая, да, там, давайте, значит, моление проведем ради экологии. А здесь поднимается практический вопрос. Ну, Туркмения, это же еще, простите, и даже не только газ, а Туркмения – это, прежде всего, ситуация в Афганистане. Это очень опасная, так сказать, в перспективе граница. Это вообще Туркменистан – это один из ключей Центральной Азии, он всегда таким был. Так, поэтому вот здесь, конечно, тот факт, что Владимир Владимирович туда лично полетел, ну, конечно, на мой взгляд, это такой очень серьезный знак и очень серьезный сигнал нашим замечательным партнерам, которые собирались раздеться до пояса, да, о том, что есть вот этот вот мир, вот, как говорится, два мира, две морали. Мне очень хотелось бы, я, ну, вот как, с одной стороны, хотелось бы на это посмотреть, а с другой стороны, не очень. Особенно с учетом того, кто сидел там за столом. Да, вот есть мир вот этого, вот этой пропаганды, где пропаганда заменила политику, а есть мир, где начинает вызревать повестка дня, но на будущие 20 лет. Вот, на мой взгляд, вот так это все выглядело.
Нужно немножко пояснить, что это на G7, на заседании лидеры стран вот этой семерки, они как бы в полушутку говорили о том, что можно было бы раздеться так же, как это делает президент России. Я так понимаю, они имели в виду фотографию там с оголенным торсом Владимира Путина. Но до такого у них не дошло. Они там максимум пиджаки, по-моему, сняли, если я правильно помню. И, в общем, Владимир Путин потом сказал, что это... ну, выглядело бы не очень. Я так мягко выражусь.
Да. Но я вам так скажу, что, видимо, в Европе оголить торс – это снять пиджак. Ну, что ж, тут такое, вот такая
у нас... просто похвастаться нечем, Дмитрий Геннадьевич. Давайте честными будем.
Ладно.
Есть еще одна новость. Минюст США надеется, что предпринимаемые Конгрессом шаги позволят направить Украине изъятые у российских предпринимателей активы. Об этом заявляет заместитель главы американского министерства Лиза Монако. Как считаете, вот в свете того, что еще недавно звучали слова, что юридически это, в общем, весьма сомнительная операция и процедура, сейчас вроде как снова начался очередной виток разговоров об этом, об изъятии, о передаче различными способами. Состоится, не состоится, в очередной раз у вас спрошу.
Я вам так скажу, что юридически это остается очень сомнительным мероприятием с точки зрения американского законодательства. Но с точки зрения американского законодательства и выборы господина Байдена некоторое время назад тоже являются более чем сомнительной историей. Ну, мягко скажем. А также как по суду определяли президентом Джорджа Буша-младшего. Америка вся состоит из сомнительных юридических прецедентов. Я бы не считал это невозможным. Я, правда, думаю, что, конечно, на наших богатеев рука не подымется, и не потому, что это классово, так сказать, близкие, а потому, что там есть китайские богатеи, вот которые сложно китайцы воспринимают, так сказать, ситуацию, они считают, что их, например, там, конфискация активов не коснется, но вот если отымут деньги у каких-то наших, полуолигархов, недоолигархов там, или даже у олигархов, а такое тоже будет. Вот здесь китайцы дважды два, все-таки великая, так сказать, тысячелетняя культура, дважды два плюс два они сложат. Я думаю, что речь идет прежде всего о государственных активах и активах государственных компаний, которые действительно могут быть конфискованы и направлены. А вот куда они будут направлены? Ну, во-первых, они должны быть направлены на погашение, так сказать, на компенсации американским держателям российских ценных бумаг, которые теперь, как вы знаете, они теперь должны получать свои дивиденды в рублях. А это не хочется, да? Вот, поэтому, а таких в российских ценных бумагах довольно много. А самое, что интересно, и вот здесь, собственно, частичка ответа на ваш первый вопрос. Если посмотреть, что это за паевые инвестиционные, что это за инвестиционные фонды, то там очень много инвестиционных фондов госслужащих, бывших госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и так далее. То есть эти люди, обладающие очень высоким лоббистским потенциалом. И они хотят долларов. Почему? Потому что приближается закрытие второго квартала. Я вам вообще сейчас тайну открою. Закрытие второго квартала будет меньше, чем через 24 часа. И паевым инвестиционным фондам надо будет за полгода там, или в зависимости от того, как у них устроены выплаты, дивиденды платить. А дивидендов нет. Поэтому вот это заявление, да, это сигнал о том, что Минюст работает, значит, копает, сложно, но они будут бороться. И второй момент. Я такого, знаете, КВНщика, он похож на там одного КВНщика, выступавшего в музыкальной, значит, сценке одной. Он запросил на финансирование правительства одной страны к юго-востоку от нас 5 миллиардов долларов в месяц. Это только на госуправление. Кто этот банкет и из каких денег будет оплачивать? Раньше, правда, просил 9 и не долларов, а евро. Но, видимо, по мере сокращения территории сокращаются и аппетиты. Ну вот вопрос. 5 миллиардов долларов в месяц, это не считая вооружения, это не считая оплаты наемников, так? Это просто вот государственные расходы, поддержание, так сказать, платежеспособности украинских чиновников в европейских ресторанах. Я не намекаю на Петра Алексеевича Порошенко, хотя я именно на него и намекаю. Да? Вот. Это же кто этот банкет-то оплачивать будет? Это что, американцы? Они что, вот американцы все что угодно, только не идиоты. Поэтому вот этот банкет абсолютно уже, по-моему, морально разложившихся клоунов, они, конечно, будут поддерживать и выходить там в жовто-блакитных майках, но оплачивать они его не будут. И поэтому, конечно, идея о том, что часть конфискованных активов пустить туда, вот на эти расходы, да, она вот сейчас могу сказать, что она в Вашингтоне обсуждается уже не первый месяц.
Есть еще у нас с вами одна темка, причем обратил внимание, что мы отчасти с вами действительно так по замкнутому какому-то кругу ходим в плане заявлений, в том числе западных лидеров. Вот сейчас премьер Нидерландов говорит, что нужно продолжать оказывать военную помощь Украине. Это вот стандартная мантра какая-то звучащая. И вот новое добавилось немножко. Даже если после этого они в ближайшие месяцы не смогут полностью защитить свои собственные территории. Вот с одной одной стороны, Дмитрий Геннадьевич, если чем чаще повторяешь мантру, тем лучше она сбывается, что ли, а с другой стороны, ну, действительно, могут ли пойти на некую свою, ну, как, свою недостаточную безопасность ради того, чтобы защитить Украину?
Да, я вам так скажу, что западники... Очень, кстати говоря, интересно, обратили ли вы внимание, но я все-таки подчеркну. Вот помните, Боррель ляпнул, что, так сказать, отношения с Россией, да, вот сейчас судьба отношений Европы и России решается на поле боя на Украине. И все говорили, да, это Боррель, там, ну, он что с сумасшедшего взять? Так, да, он вообще никого не представляет. И действительно, хочу вам сказать, на месяц, ну, может быть, чуть меньше, вот эта мантра о том, что судьбу российско-европейских, вообще российско-западных отношений надо решить на поле боя на Украине, она ушла с повестки дня. Ну, потому что страшновато стало, да? Вот, но, потому что это что означает? Ну, втягиваться надо. А вот сейчас она начинает возвращаться. Причем, да бог с ним, с голландцем. Ли Страсс это говорит, а Ли Страсс это ни разу не Боррель. Это она, конечно, ну, мягко скажем, ну, так мягко скажем, да, Ли Страсс. Вот, не будем, так сказать, девушка, она такая симпатичная по британским меркам девушка, поэтому не будем ее обижать дальше, вот, мы ее любим не за это, так? Но это все-таки человек, который занимает определенные должности. И вот эта мантра начинает опять звучать. Но в чем голландец-то новое сказал? Голландец, голландцы хитрые. Он обозначил цену. Почему? Потому что раньше эта мантра звучала с присказкой «любой ценой». Они хотели воевать сперва до последнего украинца, потом до последнего поляка, но дальше стоял вопрос, а за поляками-то кто? Но поляки тоже могут кончиться. За поляками кто? Словаки? Их мало, они быстро кончатся. Чехи? Да, эти вообще сдавались по опыту Второй мировой войны, по-моему, там 2 или 3 случая сопротивления входившим немцам. Да? Кто? До последнего немца? Кто? Да? Вот какая цена вот этого? И голландец сказал, что мы будем, если расшифровать его заявление, что да, мы возвращаемся к концепту никаких переговоров, никаких удовлетворений требований России о безопасности. Мы возвращаемся к концепту решить все на поле боя, но мы хотим остаться в рамках гибридной войны. То есть мы понизим свою безопасность за счет поставок вооружения, за счет деятельности советнических групп, но сами мы туда и не полезем. И это, кстати, абсолютно соответствует тому, что прозвучало и на полях, и на самом на саммите НАТО. Что да, Украина молодец, ну, почти холодец, так вот, а скоро точно будет холодец, и мы, как говорится, с вами, да, но душой. Как, помните, там анекдот ходил, говорит, душой я с вами в сибирской ссылке, а телом, ну, к сожалению, в гостинице в Женеве. Там, вот они в гостинице в Женеве. Так? Они хотят сохранить формат гибридной войны с нами. Они боятся эскалации. Так? И, кстати говоря, заметьте, как это совпало с очень странным таким развитием событий по Калининградскому транзиту. Шаг вперед, 2 шага назад. Это поэтому голландец, он в действительности возврат вот этой формулы решения всего и вся на поле боя зашил очень много интересных таких, знаете, вторых донышек.
Одно из них, как мне кажется, это вопрос о поставках вооружений. Я так предполагаю скромно, что возобновятся какие-то поставки.
Даже не сомневаюсь. Причем примерно понятно, откуда они пойдут. Во-первых, вся Европа занимается тем, что ремонтирует бывшее советское вооружение. Так, и в этом смысле, конечно, прежде всего, это авиация. Авиация и системы ПВО. Это довольно сложно все сделать. Так, и это не сразу, но очень большая ставка на осеннюю кампанию. Второе. Выметается все, просто включая антиквариат. Из бронетехники. Ну и третье. готовятся кадры для освоения западной техники предыдущего поколения под новые подразделения. Вы, кстати, заметьте, как вооруженные формирования Украины ведут боевые действия. Очень интересно, очень показательно. Они гонят на убой мясо теробороны необученное, забрасывают трупами, да, но остановить не получается, но пытаются забросать наши союзнические войска трупами, при этом пытаясь сохранить офицерский корпус, квалифицированные кадры, например, по артиллерии, выводя их на правобережье, вглубь правобережья, и обучая, и договариваясь, это уже начинает всплывать, о широкомасштабных программах переподготовки под новую армию. Вопрос в том, что здесь главный фактор – время. Здесь начинает играть фактор времени и фактор пространства. Да, потому что Россия очень важную вещь в действительности сделала в последние 10 дней. Она показала, что на территории бывшей Украинской ССР нет больше неуязвимых точек. Это все поняли. Да, поэтому эту переподготовку, если до этого дела дойдет, а до этого дела дойдет, это я вас уверяю, значит, придется проводить в странах НАТО и потом как-то возвращать эти подразделения обратно. Но пока объем поставляемого вооружения с Запада, он не настолько велик и не настолько решающий с точки зрения роли на поле боя, как им это обещали. То есть идет накапливание вооружения для будущей действительно большой группировки.
И что называется, опять 25?
Да. А что вы тут? Украинцев не жалко никому. Вот в этом ужас весь. Ни Киеву, ни Брюсселю, ни Вашингтону, ни Лондону, никому. Только нам.
Я к чему вообще на самом деле это сказал? Потому что вот действительно через определенное время возникает эта тема и вот следующая тоже. Про то, что Россию нужно исключить из Совбеза ООН. Сейчас опять Зеленский об этом просил семерку, и пришли комментарии вот от представителя, председателя 67-й сессии Генассамблеи ООН. Она сказала, что все подобные решения проходят через Совет Безопасности ООН. Дмитрий Геннадьевич, ну, я как понимаю, ничего в этом отношении не изменилось, то есть исключение России из Генассамблеи ООН может быть достигнуто только путем расформирование нынешней Генассамблеи и формирование новой, но без России.
И без некоторых других стран, например, Белоруссии, да, там и так далее. А такая идея тоже есть. Кстати говоря, она исходила в свое время из германских, так сказать, из кругов германских специалистов, не от американцев. Но есть нюанс. Они должны вспомнить, как все и все. Ну, Зеленский это никогда не вспомнит, а вот американцы пусть вспомнят. Как начиналась Корейская война, война в Корее 50-53 года, когда Советский Союз просто не пришел на заседание Совета Безопасности, и там было проголосовано введение так называемого контингента ООН в зону корейского конфликта. Это стоило жизни колоссальному количеству американских военных. И чуть не поставила мир на грань ядерной катастрофы. До сих пор в Америке идут споры, сколько же там все-таки погибло. Это единственная война, которую вели американцы, где они до сих пор точно не могут ответить, сколько у них погибших. Это вообще уникально. Да? И вот это вот мы можем сами. Товарищ Сталин показал, как он может сам уйти из ООН, и как потом будет плохо всем. Вот это надо вспомнить. Вот этот прецедент, это считается у нас в историографии дипломатической ошибкой Советского Союза, но эта ошибка стоила колоссальных жертв коллективному Западу. Вот это надо помнить. И помнить не Зеленскому, который, ну, никто, ничто и звать никак, а вот именно американцам.
Как тогда быть с тем, что сейчас руководство ООН встает на конкретную сторону, хотя должно вообще-то быть над любой из сторон?
Слушайте, ну человек с биографией Гутьерреша не может быть над схваткой. Это первый. Ну, это что, это первый генеральный секретарь ООН, который встает на определенную сторону. А до этого они все были как-то impartial, как это по-английски, что называется, над схваткой? Да нет. ООН уже давно это чиновничий бюрократический аппарат, который политически контролируется американцами. Да, и в принципе... Конечно, очень правы те, кто говорит о том, что эта организация устарела. Но там есть элементы, которые нам, как стране и нашим союзникам, но в том самом УДКБ и в союзном государстве с Белоруссией, пока полезны. И пока мы этим будем пользоваться. Но в целом, конечно, ООН – это организация, которая осталась в 20 веке.
Дмитрий Геннадьевич, спасибо вам большое. Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук в эфире «Радио Спутник».
Радио «Спутник».